высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! На нашей радиостанции продолжается цикл передач, посвященных божественной литургии, и рассказывает о главном христианском таинстве протоиерей Андрей Спиридонов, главный редактор радио Благовещения. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Сегодняшний разговор о древних истоках, древних представлениях о воскресении, мне кажется, все-таки достаточно впрямую готовит нас и к разговору уже о Христовой литургии.
Почему так много говорится о том, как пророки борются, которые сами-то по себе как раз прямое общение с Богом-то имели и имеют, вот, имели. Почему они так много борются с этим вот всем многобожием, с этим идолопоклонством, засилием этого в собственном народе, избранном, казалось бы, который вроде как сам Господь избрал и поставил, а этот народ постоянно в это идолопоклонство уклоняется. Почему? Потому что обычному человеку проще заняться решением вот этой всей проблематики обыденной жизни с помощью тех или иных близкостоящих духовных, так сказать, сил, пусть они там, скорее всего, могут и демонический характер иметь, вот, с помощью идолов, потому что это проще, это рядом лежит. Что там, как там доберешься до самого Бога, Творца неба и земли, который, может быть, с Моисеем и Глаголу, да мы не знаем, что мы там стало с этим Моисеем, пока он там 40 дней на горе пребывает. Вот обыденное стремление человека, который сам бежит от прямого богообщения, чтобы попытаться, как говорится, с более близкими, пусть и невидимыми силами, но воплощать находящими там воплощение в тех или иных идолах, чтобы решать свои обыденные проблемы, так сказать. Ну, я в храм забегу, свечку поставлю, а что там? Да-да, это мне не до этого. Поэтому тут не Бог удаляется, и не Бог сам, как говорится, какие-то устраивает человеку хитросплетения на пути прямому общению с собой. Это сам человек себе устраивает.
Почему? Свободу предоставил, это не так плохо.
Ну да.
Мы ведь, в общем-то, исповедуем то, что Бог дарует человеку свободу.
Ну, да, верно совершенно. Только человек часто эту свободу склонен использовать себе далеко не на духовную пользу.
Ну, так вот это и есть тоже часть, наверное, Божьего замысла. Знаете, вот вы сейчас интересно говорили, а я не далее, как вчера, по одному из познавательных каналов, которые, к счастью, появились на нашем телевидении, смотрел, ну, так довольно крепко сработанную передачу о крестителе Руси, князе Владимире. И там выступали, ну, ряд выдающихся деятелей, в том числе, ну, скажем так, и церковной науки, в том числе известный и любимый, я думаю, слушателями нашего радио профессор Осипов. Вот. И, в общем, в один голос и священники, и историки говорили, что язычество на самом деле, оно так несколько притаилось, но оно никуда не исчезло, вот на Руси, во всяком случае, за эту 1000 с лишним лет. Потому что тот же профессор Осипов буквально вашими словами говорит, ну что для огромного количества наших так называемых православных вот это вот целование икон, ставление свечек, вот толще свечку поставил, тоже такая заместительная жертва, он даже прямо так и говорил, да, вот подороже и потолще свечку поставил, и вроде как Бог тебе за это должен, Бог должен, да, вот тебе хорошего побольше сделать. Ну, это, конечно, мы с вами и раньше об этом говорили, да. То есть, на самом деле, мне кажется, ценность какая-то ваших рассуждений в наших передачах, вот особенно о божественной литургии, в том, что все-таки, ну, это какая-то попытка, во всяком случае, открыть глаза на смысл того, чем мы занимаемся, в том числе и в храме, да. Не, ну, конечно, замечательные свечки, это имеет большой практический смысл, да. В общем-то, это поддержка экономики церкви, вот, это все замечательно, в некотором смысле это тоже служение Богу, да, но, конечно, никак толщина свечки, стоимость, так сказать, взносов, пожертвований, это все прекрасно, не являются той самой искупительной жертвой, которая гарантирует тебе место в Царстве Небесном.
Да нет, свечка — это просто как символ нашей молитвы, да и с древности же это еще и ведь электричества-то не было, еще же и как освещение храма тоже...
Не-не-не, ну вы поняли, о чем я говорю.
Я понимаю,
не,
ну правильно, а какое
Осипов?
Служение Богу?
Вещи для многих, ну как бы, ну, искренне вроде бы даже верующих, ну по-язычески верующих, пусть и в православном храме, какие-то вещественные, внятные, которые можно потрогать, вещи больше сути, а мы все-таки о сути.
Thank you.
Вопрос такой, отец Андрей, мы много говорили вот в предыдущие наши периоды, так сказать, беседы о древних, даже не то что дохристианских, а даже добиблейских воззрениях религиозных, очень интересных, во многом, кстати, пророческих, не побоюсь этого слова, и, в общем-то, там идея воскресения глубоко, порой вы об этом очень интересно рассказали, показано не так уж примитивно, да, не просто там, понимаете, дионисийские торжества по поводу возвращения весны. Вот. Нет, все сложнее. И все-таки принципиальное отличие именно воплощения Христа, его крестной смерти и воскресения, ну, собственно, смысл христианства именно в воскресении, все-таки не в смерти, а в воскресении, как мне представляется. Вот в чем тут абсолютно принципиальное отличие? Я его чувствую, но как-то сформулировать мне может быть трудно.
Это принципиальное отличие, что это действие самого Бога. Если все вот эти интуиции, жажды победы над смертью, они все равно в человеке, в человечестве как-то тлели, жили подспудно, находили, может, какой-то там воплощение в тех или иных, выражаясь современным языком, мифологических представлениях, даже это вот записывалось, находили воплощение в каких-то мистериальных, ритуальных тоже вот культах, там, в идее там, священного брака вот, с некими небесными силами. Ну, это все, как можно, повторюсь сказать, дело все равно человеческой интуиции, человеческого ума. И при этом все равно, видимо, оставалось человеку очевидным, что сам он, человек, само человечество, не может победить смерть. Но нет возврата действительно из того подземного, потустороннего мира, из этого Шеола, Аида и так далее и тому подобное. Недаром, даже вот если взять вот этот вот эпос, да, месопотамский, он явно, те фрагменты, которые дошли до нас, они насчитывают разные вариации, варианты. Когда вот эта самая Инанна, да, богиня неба, которая одновременно становится благодаря священному браку с тем же Думузи, вот еще и богиней плодородия, когда она что-то ради сходит в этот самый подземный мир, вот, пытается покуситься на место там владычицы этого мира Решки Гамме, да, она оказывается побеждена все равно владыками этого подземного мира. И даже несмотря на то, что она потом оттуда выбирается, тоже с помощью заступничества родственных ей сил, вот, которые направляют туда определенных, так сказать, делегатов, причем даже творят их специально такими бесполыми, чтобы вот эта вот власть подземного мира не была над ними абсолютной. Даже когда она оттуда выбирается, с ней оттуда выходят вот эти демонические силы, которые требуют заместительной жертвы. И вот эта Инанна, она вынуждена почему-то на своего возлюбленного Думузи, в конце концов, указать, чтобы тот стал этой заместительной жертвы, хотя потом вроде как она же, не она же, там, как будучи его сестрой, помогает ему, как говорится, там 50 на 50 попеременно все равно иметь бытование в этом подземном мире, потому что ну никак иначе. То есть даже вот если рассмотреть перипетии этого эпоса, очевидно, что полной победы над смертью, над адом, даже силы вот эти небесные, даже вот эта Инанна с помощью там других родственных ей небесных сил, она не может осуществить. Хотя туда и попыталась проникнуть с какой-то там непонятной миссией. То есть человеческий ум здесь все равно оказывается, даже вот если, ну, как вот пример взять, вот этот шумерский эпос, в неком тупике. Все равно здесь нет абсолютного решения. Здесь нет абсолютной победы над смертью. Здесь нет вообще конечного воскресения из мертвых. И да, есть некая цикличность там циклов вот, земледельческих, природных и так далее, к которым еще и вот эта мировоззренческая парадигма оказывается привязанной. Но это все равно, и в этой цикличности это все равно некая тупиковая ситуация. В этом какая-то все равно дурная бесконечность присутствует. Так и вообще, повторимся, что в жизни даже взять обыденного человека, все мы рождаемся и живем с какой-то вечностной внутренней такой интуицией. Мы не живем с осознанием во всей полноте смертности своего существа. Мы чувствуем себя призванными к вечности, интуитивно, подспудно. Хотя со временем, да, начинаем понимать, что мы все умрем, и эта мысль, она... ну, кого-то отравляет, кого-то мобилизует духовно, как память смертная, именно мобилизующая момента мори. Но, безусловно, очевидно, что сам человек, даже если он достигает каких-то высот там, в развитии своем, или или внешнем, или власти, или средств, он ничего не может все равно со смертью поделать. Даже если ты будешь правителем, там, президентом там, великой страны, даже если у тебя будут миллионы или миллиарды зеленых бумажек или слитков золота, увы, смерть этим никак не побеждается. Можно продлить дни своего существования благодаря развитию современной медицины, но и то это какое-то количество лет, может, там десяток-другой максимум, не более того. Вот, если не загнешься, как последний бомж под забором там, или в коллекторе, а в какой-нибудь там престижной клинике или хосписе, все равно удел один, неизбежно. И вот повторюсь, что да, с этим человечество никогда ничего поделать само не могло, как бы оно изощренным каким бы ни было, в культурном там бытовании, строительстве или цивилизационном, ну, непобедима смерть человеческими силами. Oh!
обернувшись, оглянулась, остановилась, улыбнулась. И над равниной буйвой раздался голос роковой.
Непобедима смерть человеческими силами. И только когда Бог сам приходит в человеческую историю, преклоняет небо к земле, боговоплощение – это дело Божие. Это не дело, скажем так, какой-то самостоятельной определенности, самостоятельного решения, решимости человека, человеческого рода. Да, человек говорит Богу «да» в лице Богородицы, но прежде Бог должен об этом человеку сказать, что он желает стать человеком ради нашего спасения, и становится. Вот боговоплощение – это действительно в этом смысле центральный акт, факт, какой угодно, там, космический, мировой, вселенский, все планетные, все божественные мировой истории, когда Бог сам по своей доброй воле, по своей любви, по своему привечному смотрению всей Пресвятой Троицы в лице второго лица Пресвятой Троицы, Бога Слова, Бога Сына, облекается в человеческую плоть и не иллюзорно, не символически, а реально на деле. И тогда, да, происходит настоящее, реальное, как говорится, общение свойств. Человеческая природа во Христе становится обоженной и непричастной смерти, совершенной, единственно в ком, а Бог во Христе обретает опыт Бога воплощения, Бога человечества, и становится причастен человеческому существу, полноте вне греха человеческого бытия, благодаря чему от греха нас избавляет. Но мало того, он разделяет с нами смерть, оставаясь и будучи Богом во Христе, чтобы окончательно эту смерть победить. Он уже не как какие-то мифологические силы, как вот это Инанна сходит там, непонятно почему, в царство мертвых, а он, будучи Богом, претерпев смерть, сходит в царство мертвых, в ад, во образе простого смертного, чем и ад побеждает, и ад оказывается ниспорвергнут и разрушен. Заместительная жертва, незаместительная жертва, все. Ад разрушен на веки веков. Никто уже не подвержен аду, если это не является свободным выбором ада собственных страстей. Ад в этом смысле уже не существует. Поразительно, кстати говоря, что вот в том месопотамском-то эпосе про Инанну говорится, что чтобы туда проникнуть, все-таки к этой встать перед этой решкой Гами, владычицы этого самого ада месопотамского, она должна, вот эта Инанна, совлечь с себя всех украшений и одежд, в которых их, и ее сила-то и таилась. То есть она должна тоже предстать как простой смертной. И когда она это делает, она оказывается не в состоянии окончательно какую-то победу над владычицей подземного мира обрести, хотя и пытается это, она оказывается убиенна со стороны сил этого мира по приказу этой же решки Гамми. Вот. И по убиении с ней самым нелицеприятным образом поступает. Ее вешают на крюк, как кусок такого гнилого мяса, вот, который потом дожидается уже, когда придут родственные небесные силы, чтоб, ну, или сформированные ей, ими, как говорится, посланцы, чтобы ее спасти. Но просто поразительно, насколько даже древний вот этот эпос, имея в виду совсем не Христа, не Бога, Творца неба и земли, не Слово Божие, а некую просто вот такую богиню неба, говорит о том, что для того, чтобы туда все-таки сойти, ей необходимо, ну, быть подвергнуту поруганию, совлечь всех своих сил. Но ведь и христианское откровение говорит о кенозисе, о истощании крайнем божества. Чтобы сойти в ад, Бог во Христе должен истощиться, умалиться до положения последнего раба, казнимого страшнейшей вот этой казнью, которого вешают на крест. То есть мы можем здесь какие-то, конечно, смотреть параллели, может быть, и слабые, может быть, специфические применительно к месопотамской еще вот этой, допустим, религиозной там системе. Но удивительно то, что древнейшая интуиция человека, она говорит не только о том, что необходимо какое-то вмешательство свыше, чтобы победить смерть, но и говорит о том, что для этого вмешательства этим высшим силам понадобится чрезвычайное такое умаление тоже, истощение. И Бог в этом смысле действительно не посрамляет человеческую, может быть, древнейшую религиозную интуицию, он сам о ней прямо свидетельствует тем, что, будучи Богом, не гнушается стать человеком и источиться в своих вот божественных силах, чтобы дать даже смерти в себя проникнуть, в богочеловеческую природу Христа, для того, чтобы воскресение стало потом возможным для всех нас.
Вот так. Ну что же, это был такой разговор, и тем не менее, это был разговор о литургии. Ну, такое вот приношение всем нам сделал протоиерей Андрей Спиридонов. Да, но все-таки это был разговор о литургии, потому что, безусловно, главное, что в литургии для нас происходит, ну, в каком-то плане понятийном, безусловно, это воспоминание о воскресении Христовом и переживание этой Пасхи. Не только весной, да, но и всегда, когда мы совершаем литургию и участвуем в ней. И поэтому сегодняшний разговор о древних истоках, древних представлениях о воскресении, мне кажется, все-таки достаточно впрямую готовит нас и к разговору уже о Христовой литургии. Благодарю вас.
Храни Господь.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.